Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Данные ООН о развитии эпидемии СПИДа в России. Почему в стране так мало программ, предупреждающих заболевания. И первый опыт креационно-эволюционной теледискуссии в России. В прошлую субботу мир отметил Международный день борьбы со СПИДом. Российская статистика ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом вызывает тревогу у специалистов. Только по официальным данным, более 260 тысяч россиян живут с ВИЧ. Но медики говорят о скрытой статистике и предупреждают, что на самом деле речь может идти почти о 800 тысячах больных. И, как показывает статистика ООН, 66% новых больных в Восточной Европе и Центральной Азии приходится на Россию. Рассказывает Любовь Чижова.
Темпы распространения ВИЧ в России говорят о том, что в стране до сих пор сохраняется эпидемия этого заболевания. Вот что говорится в докладе директора Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академика Вадима Покровского.
Ежедневно в России регистрируется в среднем 110-120 новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2005 году в России было зарегистрировано 35 861 новый случай, в 2006 – 39 589, и за три квартала 2007 года – 36 тысяч. По итогам 2007 года ожидается более 40 тысяч новых случаев, что указывает на расширение масштабов эпидемии. Общее число россиян, у которых, по сообщениям, поступившим в Федеральный центр СПИДа к 29 ноября 2007 года, подтверждена ВИЧ-инфекция, ВИЧ-позитивных, достигла 405 427. Еще 19 тысяч детей в возрасте до полутора лет, рожденных в 2006-2007 годах от зараженных ВИЧ-матерей, находятся под наблюдением до окончательного установления диагноза. 20 545 ВИЧ-позитивных россиян умерли. В настоящее время в России живут с ВИЧ не менее 385 тысяч россиян. Не менее означает, что кроме тех лиц, которые официально зарегистрированы и занесены в базу данных, есть еще очень много зараженных ВИЧ лиц, которых в базе данных нет или пока нет. Если предположить по минимуму, что от каждого инфицированного ВИЧ в течение 5 лет заразится хотя бы только один человек, то это означает, что к 2012 году в России будет уже 2 миллиона зараженных ВИЧ. Чем грозит ВИЧ-инфекция? Все инфицированные вирусом иммунодефицита человека заболевают СПИДом, фатальным нарушением иммунной системы. Для России гибель миллиона молодых людей на фоне общего демографического кризиса – весьма серьезная утрата. Вывод. Если эпидемия ВИЧ-инфекции в России усиливается, значит, меры по предупреждению распространения ВИЧ недостаточно эффективны.
По данным академика Покровского, если раньше в группе риска по заражению ВИЧ были в основном люди, употребляющие наркотики внутривенно, то сейчас ситуация несколько изменилась, и все больше людей получают ВИЧ через сексуальные контакты, как гетеро, так и гомосексуальные. В среднем по России каждый 50-й мужчина уже заражен ВИЧ, а в некоторых городах каждый 10-й. К примеру, в Иркутской области 1% населения официально состоит на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция. По мнению специалистов, улучшить ситуацию могло бы более серьезное финансирование этой статьи здравоохранения. Сейчас в России на борьбу с ВИЧ и СПИДом выделяется 8 миллионов долларов в год. Эксперты ООН в своем докладе высказывают мнение, что если бы правительство Российской Федерации решило выделить на решение проблемы СПИДа как минимум 1 миллиард долларов, эпидемия могла бы быть остановлена. Эту мысль до российских чиновников уже несколько лет пытается донести общественная организация «Сообщество людей, живущих с ВИЧ». Вот что рассказывает ее руководитель Сергей Смирнов.
Цели нашей организации заключаются в том, что мы оказываем содействие государству в выработке политики и принятии решений, которое бы соответствовало международным стандартам универсального доступа к лечению и профилактике. Во-вторых, мы оказываем содействие некоммерческому сектору в лице общественных организаций, работающих ВИЧ-положительными людьми, в том, чтобы они оказывали свой сервис на более качественном уровне.
Звучит мудрено, Сергей.
Проще говоря, мы помогаем государству в том, чтобы оно было более адекватно в том, какие оно услуги оказывает обществу, и оказываем услуги общественным организациям в том, чтобы повысить качество их работы. Мы, скажем так, являемся таким посредником между пациентами и сообществом пациентов и государством. Но, например, в России принимаются те или иные там постановления правительства или приказы. мы работаем над тем, чтобы эти приказы соответствовали каким-то современным последним разработкам, чтобы люди получали более качественное современное лечение. Сейчас будет в конце года приниматься постановление правительства о централизованных закупках по нацпроекту здоровья. К нам обратился Минздрав с тем, чтобы мы дали рекомендации по списку лекарственных препаратов. Подобного рода работу мы осуществляем.
Ну а как вы можете охарактеризовать ту помощь, которую сейчас российское государство оказывает ВИЧ-инфицированным и людям уже больным?
Вы знаете, если сравнивать с тем, что было, скажем, пару лет назад, то, конечно, объем помощи и выделяемых на это средств и усилий, он увеличился в несколько раз. Но мы также понимаем, что с тем, чтобы давать качественное медицинское обслуживание и социальное обслуживание, нужно еще очень много работать. Сохраняются проблемы по поводу качества препаратов лекарственных, по поводу того, что людям надо разъяснять больше и больше уделять внимание информационной работе по поводу того, как повышать приверженность лечению. Если раньше не было лечения, а были пациенты, то сейчас есть лечение, но у государства нет достаточно ресурсов, чтобы привлечь максимум пациентов для этого лечения. И таким образом получается ситуация, что есть какие-то индикаторы запланированные, например, у нас проект, но они не достигаются до конца, потому что нет возможности у системы здравоохранения привлечь достаточно пациентов на лечение, хотя цифры очень большие.
А вы ведете какой-то мониторинг общероссийской ситуации и сравниваете ли, к примеру, ситуацию в Москве с оказанием медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и ситуации в других российских регионах?
Да, этот мониторинг ведется и не только нами, но и самой системой государственного здравоохранения. Если сравнить Москву с регионами, конечно, это совершенно разная картина. У Москвы другие возможности, другие ресурсы. И в плане закупок препаратов и оказания медицинских услуг, объема количества пациентов, которые может пройти обслуживание. Но даже если прийти в московский центр, можно наблюдать такие огромные очереди, что там даже можно не пройти в коридоре. Это же касается и, например, качества тест-систем для определения вируса и противовирусных препаратов, потому что пока между регионами есть разница в том, какие препараты они заказывают. Например, если человек приезжает из одного города в другой, потому что он прописан в одном городе, а в другом он хочет работать, то у него нет возможности получать лекарства, потому что есть определенные бюрократические сложности.
А вы как-то пытаетесь решить вот эту проблему? Это же действительно важная проблема.
Да, разумеется, мы неоднократно поднимаем вопрос об этом. Сейчас писали различные письма в различные министерства и ведомства. Но об этом также понимает и система здравоохранения. Дело в том, что по-прежнему еще сохраняется проблема отсутствия надлежащей межведомственной координации. Чтобы дать препараты для лечения ВИЧ-инфекции для заключенных, которые содержатся в местах лишения свободы, у нас по-прежнему нет механизма в нашей стране, чтобы система здравоохранения, отвечающая за лечение, бы договорилась с системой Минюст, которая отвечает за систему тюрем.
А что, это так трудно договориться насчет того, чтобы передать лекарства?
Да, это делается единичными какими-то способами, нет единой системы, понимаете.
Говорил руководитель общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Сергей Смирнов. 33-летний петербуржец Валерий Эпов долгое время работал в общественных организациях, помогающих ВИЧ-инфицированным. Сейчас он руководит фондом «Позитивная волна». Несколько лет назад он узнал, что тоже заражен. Я спросила Валерия, как изменилась его жизнь после того, как ему поставили диагноз ВИЧ.
Я не думал, что я так спокойно отреагирую на диагноз. Жизнь моя изменилась только в ту сторону, что если раньше я был сориентирован на помощь там молодежи, мы очень много, когда я работал в других общественных организациях, профилактика, то сейчас больше я склоняюсь к тому, что нужно помогать в том числе напрямую людям, живущим с ВИЧ. Различные внедрять сервисы, которые нужны людям, живущим с ВИЧ.
Ну что вам нужно?
Мне лично необходимо общение и поддержка. У людей бывают разные ситуации. Кому-то нужна тоже поддержка, потому что очень часто сообщение диагноза сводится к тому, что, извините, у вас ВИЧ, мы вам очень сочувствуем, до свидания. И люди не знают, что дальше с этим жить, как с этим жить. Люди очень часто не знают, что с этим жить можно долго. Никто не объясняет зачастую, что есть терапия, что жизнь продолжается, что ВИЧ не смертельно опасное заболевание, а обычное хроническое заболевание.
Ну вот ваш образ жизни сильно изменился после того, как вы узнали диагноз?
Сейчас мое здоровье достаточно хорошее. Я не принимаю пока еще терапию, слава богу. У меня все со здоровьем нормально, иммунный статус достаточно высокий. В чем изменилось мое, конечно, отношение к себе, это то, что я стал больше заботиться о своем здоровье. Беречь иммунитет. как ни странно, это очень важно для людей, живущих с ВИЧ, я перешел на более здоровое питание. Есть определенные диеты, которые поддерживают иммунный статус. Я стараюсь придерживаться более такого здорового питания для поддержания своего иммунного статуса, для того, чтобы как можно дольше обходиться без терапии.
Понятно, что вы общаетесь не только с ВИЧ-инфицированными людьми. Как-то их отношение к вам изменилось, когда они узнали о вашем диагнозе?
Те друзья, настоящими друзьями людей, которых я считал, ничего не изменилось по отношению ко мне. У меня иногда складывается ощущение, что как будто я никогда им об этом не говорил. Мы это не обсуждаем. А в принципе отношение людей ко мне не изменилось. У меня изменилось отношение к людям, наверное, даже больше, потому что я стал больше ценить то, что происходит вокруг меня.
Ну, а дискриминация, скажем, со стороны работодателей, такого у вас не было? Или у ваших знакомых, у ВИЧ-инфицированных?
У меня лично такого не было, потому что я уже очень много лет работаю на себя. То, что касается наших клиентов, которым мы помогаем, у нас бывают ситуации, особенно у женщин очень часто, они сталкиваются с тем, что, там, например, работающие в общественном питании, торговле, очень часто вот они сталкиваются с фактами дискриминации, их по-всякому пытаются потом изжить с работы.
Как работодатели узнают о диагнозе?
По-разному. Иногда люди сами, если приходится там долго лежать в больнице, уже приходится объяснять, почему ты так долго находился на лечении. Ну, бывает людей, что выявляют уже в таких последних стадиях, им приходится сразу идти на лечение, к стационар, и приходится говорить об этом диагнозе. Вот такой ты нам не нужен, вот такая ты нам не нужна.
Валерий, а расскажите, пожалуйста, о людях, которые вас окружают в вашей организации, что это за люди, сколько им лет, каков их социальный статус?
В основном это люди от 25 до 40 лет в среднем возрасте. Есть сейчас вот и молодой человек, у нас появился 19-летний. Социальный статус очень разный. Начиная от простых там рабочих и продавцов, электриков, и заканчивая людьми там творческих профессий, фотографов, художников, менеджеров, топ-менеджеров. Очень разный социальный статус.
Когда вы общаетесь как ВИЧ-инфицированный человек с не ВИЧ-инфицированным, вот вы даете людям какие-то советы по образу жизни?
Самое главное – это безопасное сексуальное поведение, потому что сейчас снова пошла волна того, что половой путь сейчас подавляет, как бы, всем известно ранее, что это все было бы типа болезнь наркоманов, передача при совместном уколе за шприцами. Безопасный секс, использование презервативов при каждом половом контакте. Если нет возможности безопасного секса, ну, тогда лучше от него отказаться.
Это был Валерий Эпов из фонда «Позитивная волна». Специалисты считают, что остановить эпидемию ВИЧ и СПИДа в России поможет профилактика этого заболевания. Пока что на эти цели выделяется гораздо меньше средств, чем на лечение больных. И этот путь эксперты считают тупиковым.
О мерах против развития эпидемии СПИДа в России рассказывала Любовь Чижова.